Thank you. Тебе, Господи, от вечности. В божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, преклоним колено и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мной. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как провещено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его –
владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. Но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздалось на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарствовался». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Богослова Иоанна Богослова, и что блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении. Под 12 апостолами в этом месте Господнего латинского слова, представительствуемо все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежащими Царствию Господню, или же все в человеке Церкви, относящееся в нем к учению об истинном и о добром, или же о любви и вере. Ибо посредством этого всего и образуемо Царствие Господне в человеке, подлинно обретающемся в новой Господней Церкви или же в новом Иерусалиме. Вообще же, в Господнем слове под 12 означается все, и это число относится к благам и к истинным небо и церкви, подобно и 24. 12 апостолов и 24 старца означают все, относящееся к суду. Суд же в Господнем слове означает вовсе не осуждение или там возмездие какого-либо рода человеку за его жизнь в мире. Суд означает там внутреннее суждение из всего того доброго и истинного, которое в сознании у человека присутствует от Господа, как от Божественного Слова. И, соответственно, 24 старца в книге Слова Откровения Иоанна Богослова, в которой было предсказано относительно состояния сознания человека Церкви после окончательного последнего суда и второго Господнего пришествия, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне и что царствие Его во веки веки, означают там такое расположение всех духовных состояний во внутреннем сознании человека новой Церкви, из которого представительностями по соответствиям совершаемо изменение состояния сознания его внешнего, природного, вплоть до последней степени или же научности там. В процессе какового изменения происходит низвержение и отделение всех адских ложностей в сознании этом пребывающем, а также и обретающихся в них адских зол в этой последней степени человеческого сознания. Как об этом говорится в Господнем латинском слове, и вокруг престола было 24 престола, и на престолах я увидел сидевших 24 старца. Все это означает расположение всего на небе перед последним судом. Знающий духовный смысл слова и в то же время подлинные истины Церкви знает, что Господь не осуждает никого к аду, но что слово будет судить каждому. Господь же управляет всем так, чтобы все совершалось по правде. Ибо Господь говорит: Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. И в другом же месте Он говорит: Я пришел не судить мир, но спасти мир. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Эти два утверждения согласуются, когда известно, что Сын Человеческий есть Господь относительно Слова. Поэтому Слово будет судить, управляемое Господом. Порядок же этого внутреннего, преобразовательного суда, который совершается во внутреннем человеке в последний день Церкви, старой в нем, перед утверждением в нем церкви новой. Суд этот был, в общем, описан прообразованиями по соответствии в Откровении следующим образом. И вот престол стоял на небе, означает суд в прообразовательной форме. И на престоле был сидящий, означает Господа. И этот сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, означает проявление божественной мудрости и божественной любви Господа в последних началах. И радуга вокруг престола, видом подобная изумруду, означает проявление их также вокруг Господа. И вокруг престола было 24 престола, и на престолах я увидел сидевших 24 старца, означает расположение всего на небе перед последним судом, которые обличены были в белые одежды, означает по божественным истинам слово. И на своих глазах они имели золотые венцы, означает происходящих от мудрости по любви. И от престола исходили молнии, громы и голоса, означает озарение, постижение и наставление от Господа. И 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божьих, означает новую церковь Господа на небе и на земле, сходящую от Него самого через божественную истину. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, означает новое небо, созданное из христиан, пребывающих в общих истинах по буквальному смыслу слова. И посреди престола и вокруг престола 4 животных означает слово Господне от первых до последних и его храму. Исполненные очей спереди и сзади означает божественную мудрость в нем. И первое животное было подобно льву, означает божественную истину слова в отношении могущества. И второе животное, подобно тельцу, означает божественную истину слова относительно побуждения. И третье животное, которое имело лицо как человек, означает божественную истину относительно мудрости. И четвертое животное, подобно орлу летящему, означает божественную истину относительно познаний и затем разумения. И каждое из 4 животных имело по 6 крыльев вокруг, означает слово относительно силы и охраны его. А внутри они были исполнены очей, означает божественную мудрость в слове в природном смысле, по его духовному и по его небесному смыслу. И не имеют никакого покоя ни днем, ни ночью, взывая «Свят, свят, свят, Господь всемогущий», означает, что слово постоянно учит о Господе, что Он один есть Бог, и, следовательно, что Ему единому следует поклоняться. Который был, есть и грядет, означает Господа. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, означает, что слову относит всякую истину, всякое доброе и всякое богослужение к единому Господу, который и будет судить. Живущему во веки веков означает Господа, и что Он только имеет жизнь, и жизнь научно исходит от Него одного. 24 старца падают ниц перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, означает умоление перед Господом всех пребывающих в небе. И полагают венцы свои перед престолом, означает признание, что их мудрость происходит от Него единого. Говоря, достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, означает исповедание, что Господу принадлежит царство по заслуге и по правде, ибо Он есть божественное истинное и божественное доброе. Ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено, означает, что все на небе и в церкви сотворено и образовано, и что люди преображаются и возрождаются по божественному доброму через божественное истинное, которое также и есть Слово. Изначально всякий, читающий книги латинского слова, изучающий их, составляющий себе у них свое собственное представление и живущий, согласно заповедям его смысла буквального, полагает себя уже этим самым человеком, принадлежащим к новой Господней Церкви на земле сией, а также и пребывающим в ее подлинных духовных истинах. Но на самом деле изначально человек может пребывать лишь в научностях из латинского слова, которые в его рассудочности смешиваемы с научностями, заимствуемыми им от мира или же из внешнего чувственного опыта своего сознания. Его суждение по этим самым научностям тогда основывается на свойственном человеку мертвому, то есть он мыслит по этим научностям или же познанием природной памяти своей, основываясь в мышлении своем на ложностях мышления по пространству, времени и личностному. Жизнь по заповедям буквальным латинского слова в этих состояниях, преобразуя жизнь внешнюю человека, тем не менее, лишь останавливает творение им зла природного в его внешних формах. Но поскольку он осмысляет все в своей жизни тогда из свойственного лишь человеку мертвому в суждениях по пространственному, временному и личностному, то он и присваивает себе по способу мышления своего всякую заслугу в этом преобразовании. Даже если он по научностям и ведает из латинского слова, что нельзя делать зло, потому что оно дьявольское и дьявола, нужно делать доброе, потому что оно Божье от Бога, и делать его человек должен, как если бы он делал сам, а верить нужно, что это от Бога, в нем и через него. И если он, согласно этому, не творит зла и творит доброе, и постоянно пробует убеждать себя, что это не он, а Бог творит в нем это доброе и воздерживает его от зла. Тем не менее, эта самая убежденность его из слова все еще не обращается в нем в подлинную внутреннюю духовную веру. А так и продолжает оставаться в нем лишь убежденностью его ума природного, проистекающей из научности смысла буквального латинского слова. По этой причине, как говорит латинское слово, даже когда человек живет во внешнем своем, по заповедям буквальным слова, тем не менее, зло его жизни не отделяется еще от него. И вменение этого зла с него не снимаемо. А добрая жизнь продолжает оставаться в нем лишь добрым природным, но отнюдь не духовным. Каковое, так сказать, доброе в сути своей тогда есть лишь духовным злом внутренним в самом себе. Ибо, как сказано было в книге «О небе и об аде», хотя человек церкви признает, что всякое доброе происходит от Господа, и что при человеке есть ангелы, но тем не менее весьма немногие верят, чтобы ангелы были присоединяемы к человеку, и еще менее, чтобы эти ангелы находились в его мысли и чувствах. Причина этого незнания заключается в том предположении человека, что он живет сам по себе, без всякой связи с присущим жизнью. Равно в том неведении его, что связь эта поддерживается небесами, и что если бы она рушилась, то он тотчас бы пал мертвым. Если бы человек верил, как оно поистине и есть, что всякое доброе происходит от Господа, а всякое зло из ада, тогда он не полагал бы себе заслуги в добром, и зло не вменялось бы ему. Ибо таким образом во всяком добром, о котором он думал, и которое бы он творил, он взирал бы исключительно на Господа. А всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. Но так как человек не верит никакому наитию с небес и никакому влиянию ада, и потому полагает, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, то он и усваивает себе зло, и наиствующее на него доброе оскверняет понятием о заслуге. Для того, чтобы человек внутренне, в сознании своем, на уровне своего внутреннего восприятия и осмысления, перестал бы полагать, что все, что он мыслит и хочет, находится в нем самом и, следовательно, исходит от него, и начал бы подлинно веровать на уровне этого самого внутреннего восприятия, а не на уровне природной убежденности, из научности природной памяти своей, что это от Бога в нем и через него, в человеке должен совершиться подлинный внутренний духовный переворот, который бы полностью изменил бы в нем его внутреннее восприятие и оттуда осмысление всего того, что составляет в пространстве и времени суть его индивидуального существования. Ибо, как говорят на Востоке, сколько ни говори халва, халва, а во рту сладко не становится. Человек может знать все вышеперечисленное. Человек может убеждать себя, что он в это верит. Но присвоение это идет на уровне того внутреннего восприятия, куда человеку мертвому хода нет. Когда наше человечество пало во внутреннем восприятии через потомство древнейшей церкви, Люди духовного гения, которые тогда стояли гораздо выше нашего человечества по внутреннему восприятию своему, не могли пойти и исправить дело. Они должны были, утратив это внутреннее наитие, вернее, не утратив, а получив его искаженным через те сферы, в которые они не могли войти. Они должны были жить во внешнем своей древнейшей церкви, то есть в древнейшем слове, заимствованном из чужих слов, и все равно в них ничего не исправлялось. И должны были пройти века. Должен был прийти Господь, принести новое внутреннее восприятие, которое родилось из его духовной любви, которая возникла только после Господнего прославления. И тогда Господь, а не они, мог что-то исправить в их внутреннем, если их внешнее было подходящим образом преобразовано. Еще менее того, современный человек в состоянии чтения даже латинского слова, постоянной зубрежкой туда в свои познания памяти, всех этих мудростей об исправлении внутреннего, исправить свое внутреннее восприятие. Хуже того, когда современный человек пытается влезть в это внутреннее восприятие, он в результате превращается в магическое существо, которое своими силами пытается сделать себя лучше. Это свойственно любому эзотерику, но и в новой церкви немало эзотериков, которые пытаются своими силами сделать себя лучше. Они пытаются войти внутрь, изменить свое восприятие, но, как говорит слово евангельское, человеку это невозможно. Это возможно лишь Богу, Господу Иисусу Христу, если Он это в человеке совершит, если Он совершит в нем то внутреннее преобразование, которое совершенно изменит способ восприятия Господнего наития и присвоения этого восприятия внутренне человеческому сознанию, чем, собственно, и формируется индивидуальность человеческого существования во всех уровнях и раздельных степенях его сознания. Только после такого внутреннего преобразования в человеческое рассудочное может изойти подлинное восприятие того, что все существующее в нем от Бога и через Него. И поскольку именно духовное рассудочное восприятие из и в этом истинном и относится к сочетанию веры и благолюбия, то есть к связи Господа в человеке, то лишь после такого преобразования в человеке новой церкви впервые и может появиться подлинная вера из благолюбия, а также та подлинная новая духовная воля, принадлежащая в нем исключительно единому Господу и формируемая в нем из этого самого благолюбия или же духовной степени Господней любви, посредством которой и наступает та духовная связь с Господом, которая в слове называема спасением, возрождением и духовным Господним царством в человеке. И только из такой внутренней воли в человеке может быть сформировано то новое духовное рассудочное восприятие, или же то духовное рациональное, из какового во всяком добром, о котором бы он думал и которое бы он творил, он взирал бы на Господа, а всякое влияние зла откидывал бы в ад, откуда оно и приходит. латинское слово говорит, что человек от себя не может не только не любить Бога, но он не может в Него даже верить. Пока человек пребывает в научностях, в рациональных убежденностях, построенных на этих научностях, это оказывает влияние на его внешние поступки, контролируемые его сознанием. Но это совершенно не оказывает никакого влияния на то, что его сознанием не контролируемо, а именно на способ присвоения божественного наития. И человек тогда превращается в праведного фарисея, который искренне скребет, чистит внешние чаши, но не догадывается даже о том, что внутри этой чаши исполнено хищений, и как гробы повапленные, костей мертвых, праха и гниющих остатков. Все предшествующие этапы жизни человека в латинском слове здесь оказываются лишь предварительными преобразованиями, которые представительностями по соответствиям лишь прообразуют постепенное формирование в высшей раздельной степени сознания у человека того определенного порядка внутренних, духовных и небесных состояний, каковой порядок в латинском слове называем расположением всего на небе перед последним судом. Человек думает, что он сам нашел истину, что он сам изыскал латинское слово, что он начал его изучать, что он его принял, что он за ним следует. И он все это присваивает себе. А на самом деле все это лишь представительство по соответствиям происходящих в нем изменений в вещах небесных и духовных, которые наиствуют в него и превращают его в церковь прообразовательную, то есть церковь сугубо внешнюю и еще мертвую. Это можно сравнить, скажем, со сказочной живой и мертвой водой, когда разрубленное тело полили мертвой водой, и части его срослись. И раньше тело было ужасными кусками гниющей разрезанной плоти, а теперь оно внешне целое, замечательное. За одним единственным недостатком. В нем нет жизни. И процесс разложения в нем продолжается внутри, под этой внешней преобразованной плотью. Точно так же, как они были и в разрубленных кусках. Внутри него, да, все небесные состояния уже собрались. Они наидствуют во внешнее его. И здесь внешними формами прообразуют по соответствиям то, как они в нем собрались. Его индивидуальную церковь, которая в нем потенциально, но еще не стала его сутью. Потому что в нем ады продолжают присваивать это небесное наитие, подчинять его и заставлять служить себе. Это можно сравнить с тем, как вот, например, есть кусок хлеба. Вот если его ест человек, то это идет ему в человеческую плоть. А если его ест муха, то это такое развивается только мушиная плоть. Пока осталась мушиная плоть, никакой хлеб не поможет мухе превратиться в человека. Должно произойти нечто чудесное. То, о чем Господь говорил, что то, что человеком невозможно, возможно Богом. И вот это акт, который происходит после того, как завершен порядок внутреннего формирования всех небесных состояний в человеке, которые не являются при этом его собственными, но проецируются в его жизнь. Внешнюю, то есть его индивидуальное, представительностями по соответствию. И вот, когда формирование этого порядка завершено бывает, то в жизни человека новой церкви наступает страшный день посещения Господня, который совершаем нисхождением в сознание его нового, внутреннего духовного разумения, всех тех истинностей или же познаний памяти его природных и смысла слова буквального, которое он в процессе приготовления и преобразования своего оттуда усвоил. Никому, кроме самого Господа, день и час такого посещения Господнего в его внутреннее состояние сознания неизвестен. Человек может постоянно молиться от просветления Господа. Он может неустанно работать над собой путем изучения Священного Писания, осмысления его, налаживания жизни по заповедям, доступным его разумению оттуда. Но при всем своем старании, при всем своем трезвении, внутреннем посте и молитве он никогда не ведает этого часа. Но он всегда должен быть на страже, всегда в ожидании, всегда неутомим, бодр и в подготовительном ожидании этого посещения, дабы оно не застало его врасплох, неподготовленным. И упаси Господь в таком состоянии, в котором он отвергнет Господа в его внутреннем духовном пришествии. Недаром же слово Нового Завета прообразовательно предостерегает человека церкви. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались бы объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не настиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Суд этот, внутренний духовный, или же внутреннее суждение духовное в человеке, производимо проявлением божественной мудрости и божественной любви Господа в последних началах человеческого сознания. Это может быть совершаемо в сознании у человека как непосредственно, когда в нем вдруг открываемо новое внутреннее разумение истинности в слове. Но оно может быть совершаемо и опосредованно, когда Господь ему открывает разумение это через какого-либо другого человека. Непосредственное внутреннее откровение для человека все же гораздо духовно опаснее. Ибо если человек во внутренней духовной неготовности своего сознания отвергнет Господа в этом его непосредственном пришествии, внутреннем пришествии его сознания, то духовные последствия такого отвержения будут для человека куда как тяжелее и страшнее, нежели чем если он отвергнет это откровение, так сказать, в лице некоего такого внешнего проповедника. Ибо в этом втором случае ему попускаемо обратить свое отвержение на идеи в его восприятии представительствуемо как бы личностным другого человека, а не непосредственно личностным самого Господа. Скажем, древние иудеи в их представлении отвергли некоего Иисуса из Назарета, сына Марии, а не самого Иегову сущего. Христиане в XVIII веке в их представлении отвергли некоего шведского ученого Эммануила Сваденборга, а не своего Господа Иисуса Христа, явившемуся им во всей славе своей. И, скажем, люди, относящиеся к новой церкви, отвергли в их представлении какого-то там английского джентльмена Чарльза Августуса Талка или какого-то, скажем так, позже священника Пфейфера, его некую датскую группку безумцев, как они это рассматривали, а вовсе не просветление от Господа в букве латинского слова, которое тогда было явлено им. Когда человек не готов к Господнему посещению, то отвержение посредственного или же воспринимаемого через посредника посещения Господнего, совершаемого в церкви, так сказать, вообще, не обращает его существование немедленно же в совершенно адское, как это неизбежно совершаемо, если человек отвергнет внутреннее посещение Господне, которое в нем наступает тогда исключительно, если он принял посещение Господне сначала через внешнего посредника или же пророка, как это называет слово. В нем тогда не начинается тот внутренний или же духовный суд, который в последовательности своей был описан выше в цитате из книги «Апокалипсис истолкован». То есть эти духовные состояния как бы не выходят наружу и не воплощаются в преобразовании его сознания, которое неизбежно должно превратить его или в ангела неба во плоти и подлинного члена новой Господней Церкви, или же в демона ада. Человек тогда, отвергая через внешнего посредника, как бы соприкасается с пламенем через некую зрапрочную защиту, и она его не опаляет и не уничтожает, если он не готов сгореть в этом пламени и возродиться заново. Он может уйти на второй круг, вот как самолет при посадке. Вот первый раз не удалось сесть, он уходит. Второй раз пытается сесть. Это может ждать даже до следующего, то есть завершения всех материальных, вы произойти в следующем мире. Он опять возвращается ко внешней церкви, опять начинает, как червяк, копать свою почву, полировать внешние чаши. Но он, по крайней мере, не превращается в демона ада. Но необходимо отметить, что в результате такого несостоявшегося посещения и суда у него на облаках небесных Господа, не посещения, или же в познаниях его памяти природное слово, не происходит у него и просветляющего явления Господнего. Не происходит развеивания его первых ложных небес или же сугубо природного разумения буквы латинского слова. Не происходит преобразования познаний памяти его природной и исполнения их духовным просветлением из божественного истинного. Не происходит также и обращение доброго природного его жизни внешней в подлинное духовное Господне или же в небесное благо. Он снова возвращается на круги своя и вынужден заново, но уже в других, гораздо более низких состояниях, потому что первое состояние у человека бывает более высокие, переживать все снова и снова ожидать, когда же, наконец, наступит обетованный, но неизвестный день посещения Господня. В его сознании затем Господь не созывает уже 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, и днем позже Господь в нем не высылает их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царство Его вовеки вечное. Ибо для человека такого тогда не наступает духовного дня новой церкви. Сколько бы он при этом ни праздновал бы, ни светил бы во внешнем богослужении своем 19 июня, во временах и пространствах личностным своим. Его разумение латинского слова так и остается лишь во внешнем его природного рассудка. И что гораздо хуже, он по-прежнему продолжает полагать в себе заслугу в добром, и зло вменяется ему. Ибо во всяком добром, о котором он думает и которое он творит, он по-прежнему, по внутреннему восприятию своему, не взирает на Господа. А всякое влияние зла не откидывает в ад, откуда оно приходит. Ибо пока в человеке новой церкви не совершится внутреннего, духовного посещения Господня, пока Господь не придет в него своим внутренним вторым пришествием, не совершит последнего суда над всем природным, содержащимся в последней степени его сознания, не отвергнет там всего ложного, не низвергнет этого воды и не одарит его совершенно новым духовным мышлением, происходящим из просветления, из новой воли в нем, рождающейся исключительно из благолюбия или же духовной степени Господней любви, человек такой обречен мыслить во всем, даже в буквальностях латинского слова, исключительно по пространственностям, временностям, количественностям и личностному. Поэтому давайте, во-первых, постоянно молиться Господу, дабы через свое посещение, через свой суд и через свое просветление Он даровал бы нам благодать своего подлинного духовного дня новой церкви или же совершил бы в нас свой духовный день 19 июня. А во-вторых, давайте в подлинном страхе Божием и терпении душевном непрестанно приуготовляться во внутреннем духа нашего на брань с искушениями нашей жизни природной. Ибо чем в более тяжких искушениях мечется жизнь наша, чем более стеснены и уничиженными кажемся мы себе в этой брани, чем более представляемся мы себе опустошенными от всякого доброго в жизни и всякого разумения в Писании, тем вполне ближе к нам, возможно, час посещения Господне, который обычно нисходит в душу человеческую в самый тяжкий и отчаянный час его духовных борений, когда все прежнее в нем выродилось, умерло и рассыпается в прах, когда он уже с трудом стоит в тех прежних понятиях, которыми он жил до этого, и с трудом заставляет себя в сомнениях своих следовать в той простоте и чистоте искренности, за заповедями смысла буквального, за которыми он следовал в самом начале. И мы должны быть постоянно готовы к этому дню и часу, о котором мы никогда заранее не ведаем, но в который мы должны быть готовы встретить Господа нашего и Бога нашего Иисуса Христа, узнать Его и принять Его абсолютном смирении, покорности и уничижении сердца нашего и рассудка нашего перед Его бесконечной и вечной божественной истиной. Ибо, как говорит прообразовательно об этом сам Господь в слове Евангелия от Марка, когда же увидите мерзость запустения, реченная пророком Даниилом, стоящую где не должно, знающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. И кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосами в те дни, молитесь, чтобы не служилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже и до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил бы тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут же Христы и лжепророки, и будут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою, и тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли и до края неба. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – доброй веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые обретаются в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Thank you.
Господи, освети творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you.